Судьба и весть Осипа Мандельштама. Примизна нашей речи не только пугач для детей, не бумажные дести, а вести спасают людей. Все эпиграфы, приводимые во вступительной статье, взяты из произведений Осипа Эмильевича Мандельштама. Весть летит светопыльной обновою, и от битвы вчерашней светло. В письме Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года, таком судорожном и трудном, написанном поистине де профундис, из глубины, из бездны, есть слова. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе. Ничего не скажешь. Все исполнилось. Все сбылось. Предсказание воронежского ссыльного оправдано временем. Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги в ее строении и составе необратимы. След алмазом по стеклу, как Мандельштам выразился однажды о воздействии Чаадаева. Масштаб мандельштамовского творчества объективно уже вне споров. Другое дело, что всегда, может быть, будут люди, которых Мандельштам просто раздражает. Что же в его мысли, в его поэзии, во всем его облике и впрямь есть нечто царапающее, задевающее за живое, принуждающее к выбору между преданностью, которая простит все, и нелюбовью, которая не примет ничего. Отнестись к нему академически, то есть безразлично, не удастся. Прописать бесприютную тень бесприютного поэта в ведомственном доме отечественной литературы, отвести для него нишу в пантеоне и на этом успокоиться — самая пустая затея. Уж какой там пантеон, когда у него нет простой могилы? И это очень важная черта его судьбы. Что касается литературы, не будем забывать, что в его лексиконе это слово бранное, отчасти вслед за дорогим ему Верленом. Но куда резче Верлена? И с другими акцентами. Было два брата Шенье, презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил. У нас еще будет случай подумать и поговорить о смысле этой фразы. А пока будем помнить поразительный факт. Бытие поэта понято Мандельштамом как смертельная борьба не с литературщиной, а с литературой. То есть именно с тем, говоря по-соловьевски, отвлеченным началом, которое берется благодушно узаконить поэзию и через это благополучно нейтрализовать ее. Вот перспектива, перед лицом которой поэт — оскорбленный и оскорбитель. Сказав о песне, о своей песне «Утеха для друзей», Мандельштам недаром поспешил добавить: и для врагов смола. По правде говоря, ни одним врагам с ним нелегко. Лермонтов у него назван «мучитель наш». Не раз возникает искушение переадресовать эти слова ему самому. Если он нас измучил, каково же с ним тем, кто выбрал нелюбовь к нему? Положительно, без темных лучей вражды, спектр того ореола, в котором является нам мандельштамовская поэзия, не полон. Если эти лучи погаснут, если Мандельштам перестанет тревожить и озадачивать, это будет плохая примета, знаменующая окончательную победу отношения к его поэзии не как к вести, а как к вещи, утехи уже не для друзей, а для коллекционеров. Но пока этого не случилось. Голос вражды вместе с иными голосами по-своему свидетельствует о значении присутствия Мандельштама в нашей культуре и нашей жизни. Об этом уже не имеет смысла спорить. Но все, что касается облика поэта и характера его поэзии, — область содержательных разногласий. А как поляризуются черты личности в изображении мемуаристов? Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и Анны Андреевны Ахматовой, отчасти Кузина и Штемпель, дают монументальный образ, в котором к реальности ничего, в общем, не прибавлено, но вот кое-какие случайные черты, как это называлось у Блока, стерты. Напротив, именно демонументализирующие, дегероизирующие черты выходят на передний план в записях Герштейн, сила и слабость которых в отсутствии пропорций, то есть сортировки материала. Но даже у Надежды Мандельштам и Кузина социальная позиция поэта в одни и те же годы выглядит совершенно различно, а интерпретаторы разводят линии еще дальше. На одном полюсе творится либерально-гражданственная легенда о поэте, чуть ли не главной заслугой которого оказывается обличение сталинизма. На другом, как у Фрейдина, все гражданские мотивы мандельштамовской поэзии без остатка сводятся к игре, к театру для самого себя, к инсценировке импровизируемой мистерии на тему обреченности избранника. Читатель нашего двухтомника убедится, что споры об этом непосредственно затрагивают конкретнейшую текстологическую практику, как в случае последней строки стихотворения «Если б меня наши враги взяли». То же с отношением Мандельштама, что называется, к культурному наследию. Проблема в его случае важная, недаром же хрестоматийной стала мандельштамовская формула об акмеизме как тоске по мировой культуре, но прийти к согласию хотя бы о подходе к этой проблеме не получается. Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например, «А дочитал ли он до конца хоть Федру Расина, ту знаменитую Федру? Я не увижу знаменитой Федры», которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу. Но, положим, именно этот вопрос основан на довольно простеньком недоразумении. В отброшенном варианте одной строки из поэтического портрета Ахматовой «В полоборота, о печаль» Федра была названа «отравительницей». Это нормальный для поэтики Мандельштама способ соединять данные традиции сюжета в единый метасюжет. Смотри ниже о стихотворении «Домби и сын». Однако в целом колебание образа Мандельштама между фигурой умника и стариософа, вложившего хитрые шифры метафорики «страх, как много премудрости», и фигурой идиотического невежды, неспособного заинтересоваться ничем, кроме капризов сюрреалистического воображения, которое отдано в безраздельную власть самых случайных созвучий, хотя бы у Поляковой, очень характерно. Несогласуемые между собой, несводимые воедино представления о Мандельштаме, словно проекции трехмерного тела на плоскость. Еще нужно проверить, разумеется, насколько точно снята каждая из проекций, но это уже другой вопрос. Чтобы получить три измерения, выставляют к прямой, перпендикуляр, проводят через две прямые плоскость, а затем выставляют новый перпендикуляр, на сей раз уже к плоскости. Поэзия, по Мандельштаму, пространство даже не трехмерное, а четырехмерное. Можно понять, что поэт только и занимается выставлением перпендикуляров, что он весь поперек и наперекор самому же себе, себя губя себе противоречия. И что это не только от странности психологии, от извилин биографии, но прежде всего потому, что иначе ему не освоить полноты измерений своего мира. По крайней мере, таков поэт мандельштамовского склада. У других поэтов, даже подлинных, мы найдем и однолинейную динамику порыва, и красоты, остающиеся на плоскости. У Мандельштама не найдем или почти не найдем, и это сближает его с самыми большими из его собратьев, с его любимым Данте, с его Пушкиным и Тютчевым. А так как по извечному закону расплачивается за поэта человек, не приходится удивляться обилию перпендикуляров и углов, разрывов и контрастов в человеческом бытии Мандельштама. Можно было бы понять, в чем дело из поэзии самой по себе, даже не вспоминая о свойствах психофизического склада, и, что важнее, о свойствах времени. Но те и другие свойства, конечно, сделали свое, чтобы осложнить жизнь человеку, и чтобы сполна и без остатка, но преобразованными, преображенными, проясненными войти в поэзию. Как облаком сердца одета и камнем прикинулась плоть, пока назначение поэта ему не откроет Господь. 2-14 января 1891 года у Эмиля Вениаминовича и Флоры Осиповны Мандельштам родился старший из трех сыновей Осип. Вспомним. 1889 — год рождения Ахматовой. 1890 — Пастернака. 1892 — Цветаевой. Со временем будет сказано: «Я рожден в ночь со 2 на 3 января в 91-м ненадежном году, и столетия окружают меня огнем». А тогда 19 век шел к своему концу, и чего-чего, а огня в нем не чувствовалось. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и одно к одному. 90-е годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренно связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни. Шум времени. Тихое убожество и обреченная провинциальность, в поэзии выражением их, была нациновщина, в явлении которой Мандельштам будет со временем вглядываться и вслушиваться уже с гигантской дистанции, как в загадку русской культуры, в непонятный ее звук, но которая успела положить свою тень на его полудетские стихотворные опыты, решительно ничем не предвещавшие того, что будет писать юноша, не говоря уже о взрослом человеке. Нормальные образцы народнической лиры. Отец Мандельштама — странный, причудливый человек, погруженный в изобретение своей, как он выражался, маленькой философии, тянувшейся к культуре, но не получившей образования. По выражению Надежды Яковлевны Мандельштам, он был не фантазером, а фантастом, вернее, фантасмагорией. Торговля кожей доставила ему возможность жить с семьей в Петербурге, но шла незадачливо, мешала сумасшедшенка. У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безязычие. Русская речь польского еврея? Нет. Речь немецкого еврея? Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза. Это было все, что угодно, но не язык. Все равно по-русски или по-немецки. На это безумие с тихим испугом смотрела мать поэта, родственница известного историка литературы Венгерова, тип еврейки в русской интеллигенции. Речь матери ясная, звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными. Литературная великорусская речь. Словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку, прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков? От матери мальчик унаследовал наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям и музыкальностью обостренное чувство звуков русского языка. От матери были русские книги в книжном шкафу, которому посвящена целая глава «Шума времени», и оторопь перед мозговым вывертом отца. Но свойство косноязычия воспринимается как свойство семьи в целом. Атмосфера родительского дома насыщена напряжением невыговоренного и невыговариваемого. Что хотела сказать семья, я не знаю. Она была косноязычна от рождения, а между тем у нее было что сказать. Здесь Мандельштам называет очень важный воспитующий фактор своих начальных лет. Возможно, и то, и другое, и было что сказать, и косноязычие, преувеличенный восприятием отпрыска, призванного своим дарованием к борьбе за слово. Преувеличены, но не выдуманы. Ему достается странное, трудное наследство. Не речь, а неутоленный порыв к речи, рвущийся через преграду безязыкости. Речь необходимо завоевать, безостановочно расширяя границы выговариваемого. Прирожденную неловкость нужно одолеть врожденным ритмом. Какая боль искать потерянное слово. Энергетический источник разогревания слова у Мандельштама — именно боль, неутоленность, воспаленная, не дающая покоя жажда. Три рода косноязычия сливаются в единстве биографического импульса. Это безязыкость евреев, входящих в русскую речь извне, с усилием. Недаром о матери сказано, что она до русской речи дорвалась. Это общая безязыкость надсоновской поры, когда старые возможности языка до предела исчерпаны, а к поискам новых никто покуда не догадывается приступить. И это, наконец, особая безязыкость будущего поэта, которому, отродясь, заказано благополучное пользование готовым языком, потому что он призван к иному. Безобразие гадкого утенка, будущего лебедя. И над этой тройной невнятицей видение властной, повелительной гармонии петербургской архитектуры. Семья перебралась в Павловск, в российский полуверсаль, затем в столицу. Мандельштам будет вспоминать, 7 или 8 лет весь массив Петербурга, гранитные торцовые кварталы, все это нежное сердце города с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной миллионной, где не было никогда прохожих, и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург, я считал чем-то священным и праздничным. Как в «Медном всаднике» Пушкина и в повседневном обиходе, в наивности детского восприятия архитектура была неотделима от военных имперских торжеств. Так в жизнь Мандельштама вошла тема государственности, жесткой и стройной тема Рима. Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом. Но еще раз, как в «Медном всаднике», бранно-архитектурное имперское великолепие требует противовеса. Ему идет быть увиденным глазами человека, которому оно, собственно, не по чину, для которого оно в чужом перу похмелье. Державный блеск очень плохо вязался с кухонным чадом среднемещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами. Между еврейскими истоками мальчика в Петербурге и тем, что развертывается перед его глазами, неразрешенный диссонанс, описываемый по аналогии с тютчевской антитезой, дня как покрова и ночи как утаенной этим покровом бездны. Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос. Иудейство, ни родина, ни дом, ни очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал. Заметим, что в этом бегстве, намечающем важное для мандельштамовской поэзии противоположение родимого и страшного утробного мира и тоски по мировой культуре, продолжен порыв, гнавший в свое время отца самоучкой в германский мир из талмудических дебрей и приведший мать в российско-интеллигентскую среду, так что для нее и мир отца представлялся допотопным хаосом. Порыв этот, как можно догадываться, определял воспитательную стратегию матери. Насколько я понимаю, замечает в своих воспоминаниях Надежда Яковлевна Мандельштам, мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи. Вторая книга. Тенишевское коммерческое училище, учеником которого Осип Мандельштам был в 1900-1907 годах, одна из лучших школ тогдашней России. Как в детстве петербургская архитектура и петербургские парады, так в отрочестве Тенишевское училище было образом строгого и ясного рационального порядка, однако в ином варианте, менее праздничном, более интеллигентски аскетичном, умно стускленном. А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых. Таков был фон двух формирующих переживаний. Именно тогда в сознание отрока вошли, во-первых, революции, во-вторых, та стихия, которую Мандельштам назовет литературной злостью. Первая русская революция вместе со всеми событиями, непосредственно ее подготовившими и непосредственно за ней последовавшими, для мандельштамовского поколения совпала со вступлением в жизнь, явилась как бы инициацией. Вспомним поэму Пастернака «905 год». Парадоксальным, но понятным образом революция была пережита в отроческих восторгах Тенишевца, как обновляющая метаморфоза все той же архитектурной имперской славы, которая переехала, сменила свое место в жизни, оставив защитников режима и перейдя к его противникам. Мальчики 905 года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары. То был вопрос влюбленности и чести. И тем и другим казалось невозможным жить не согретыми славой своего века, и те и другие считали невозможным дышать без доблести. Это для чувства. Для ума необходимость выбрать между социал-демократами и социалистами-революционерами. Марксизм импонировал мальчику Мандельштаму своей архитектурностью, как противоположность народнической расплывчатости мироощущения. Однако под влиянием семьи Синани, врач и душеприказчик Глеба Успенского Борис Наумович Синани, чей рано умерший сын был товарищем Мандельштама по Тенишевскому, будущий поэт, сближается с эсерами. Весной 1907 года он произносит пламенную речь перед рабочими квартала по случаю событий, касавшихся Государственной Думы. В самом конце года, уже окончив Тенишевское, он будет слушать на собрании русских политических эмигрантов в Париже речь Савенкова, поражая присутствующих своей впечатлительностью. «Главным оратором на собрании был Савенков», — вспоминает Карпович. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал, стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад, так что я даже боялся, как бы он не упал. Явственные отголоски настроения этого периода мы будем встречать и много-много позднее. Непростая диалектика отношения Мандельштама к народническо-эсеровской традиции — важная составляющая его мировосприятия. Но тогда, на переломе от отрочества к юности, он оставил политику ради поэзии. В 1910 году его новый друг Каблуков, секретарь Санкт-Петербургского религиозно-философского общества и знаток православной церковной музыки, запишет о нем в дневнике. Теперь стыдится своей прежней революционной деятельности и призванием своим считает поприще лирического поэта. В мир русской поэтической традиции, как и в мир новой, то есть символистской, эстетической культуры, Мандельштама ввел тенишевский учитель словесности Владимир Васильевич Гиппиус, печатавшийся под псевдонимами В. Бестужев и В. Нелединский. Довольно слабый поэт, но человек острого и глубокого ума, одаренный критик, а если верить мандельштамовской характеристике, и прирожденный педагог, формовщик душ. У него можно было учиться литературной злости, тонусу страстного и пристрастного отношения к поэтическому слову. Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. Даже если бы мы не знали юношеского письма, в котором ученик объясняется в любви ненависти к своему учителю, по одной только заключительной главе «Шума времени», специально посвященной Гиппиусу, было бы ясно, как много значил в жизни Мандельштама этот человек.